Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 10 февраля, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В Ставропольском крае продолжается спецоперация в селе Тукуй-Мектеп, где милиционеры блокировали группу боевиков. Владимир Путин собирается пригласить в Москву представителей ХАМАС. В итальянском Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В Ставропольском крае в ходе спецоперации в селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. Накануне днем в селе, расположенном недалеко от административной границы с Дагестаном, была блокирована группа боевиков численностью до 8 человек. По данным краевого ГУВД, боевики периодически ведут стрельбу. В район проведения спецоперации стянуты дополнительные сводные отряды сотрудников милиции. Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева гособвинение в лице заместителя генпрокурора России Николая Шепеля потребовало для подсудимого смертной казни. По версии следствия, Кулаев – единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. Доказательств его вины, по словам Шепеля, достаточно. В результате теракта в Беслане погиб 331 человек, большинство из них – дети. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта. Вот как прокомментировал ситуацию командующий миротворческими силами в зоне конфликта Марат Кулахметов.
У всего миротворческого контингента Российской Федерации нет виз. Действуют соответствующие договоренности, в соответствии с которым мы здесь функционируем. Это в последнее время грузинская сторона стала искусственно создавать данную проблему.
Командование миротворческих сил и власти Южной Осетии утверждают также, что Грузия незаконно ввела в зону конфликта около 250 полицейских и военных. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава на это заявил.
Есть только голословные заявления на эту тему. Если они там были, то это же не 250 комаров. 250 комаров невозможно скрыть. А 250 человек как можно скрыть и 10 КАМАЗов?
Сказал Георгий Хаиндрава.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Об этом накануне сообщил президент США Джордж Буш. По его словам, Аль-Каида собиралась организовать в 2002 году в Лос-Анджелесе такой же теракт, как в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Смертник должен был захватить самолет и направить его на небоскреб. Однако в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. США просят Россию разъяснить свою позицию в связи с объявленным президентом Владимиром Путиным намерением пригласить в Москву на переговоры лидеров группировки ХАМАС. Путин объявил об этом во время визита в Мадрид. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил, что Россия обязана оказать нажим на ХАМАС тем, чтобы она отказалась от насилия и признала право Израиля на существование.
ХАМАСу следует принять несколько важных решений. Они обязаны признать государство Израиль, отказаться от применения террора и следовать всем международным обязательствам и документам, под которыми стоит подпись палестинской автономии. Мы ожидаем от России, что в качестве члена квартета она предъявит ХАМАСу все эти требования.
Сказал представитель Госдепартамента США. В прошлом месяце ХАМАС победила на парламентских выборах в палестинской автономии. В секторе Газа похищен египетский дипломат. Военный атташе дипломатической миссии Египта был схвачен по дороге на работу группой вооруженных людей в масках. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас приказал силам безопасности немедленно принять меры к освобождению дипломата и аресту похитителей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко после парламентских выборов будет инициировать референдум по новой конституции. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
В своей часовой речи Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране. Украинский лидер пообещал, что до парламентских выборов, намеченных на конец марта, не будет предпринимать никаких действий по отмене конституционной реформы. Она стартовала на Украине 1 января и призвана ограничить власть президента за счет расширения полномочий Верховной Рады. По словам главы государства, эта реформа должна быть более масштабной и касаться не только центральных, но и региональных органов власти.
На мой взгляд, изменения.
По моему мнению, эти изменения не могут называться полноценной политической или конституционной реформой, в которой сегодня реально нуждается наше общество. Ющенко убежден, что перераспределение полномочий только в треугольнике президент-парламент-правительство угрожает власти перманентными кризисами. Поэтому президент считает целесообразным разработать новую конституцию и вынести ее на всеукраинский референдум. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил о намерении реформировать правоохранительную структуру страны. Выступая на заседании Совета безопасности Киргизии, Бакиев сказал:
«Я думаю, что сейчас пришло время кардинального оздоровления и реорганизации всех звеньев системы правопорядка, от милиции до судов».
По словам президента, он готов подписать указ о создании специального ведомства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На днях Бакиев уволил двух высокопоставленных сотрудников киргизских спецслужб. В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов, которые разыграют медали в 15 видах спорта. По мнению президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, отечественная сборная может выиграть порядка 25 медалей. Традиционно сильно россияне выступают в трех видах – лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании. Напомним, главные новости. В Ставропольском крае продолжается спецоперация в селе Тукумектеп, где милиционеры блокировали группу боевиков. Владимир Путин собирается пригласить в Москву представителей ХАМАС. В итальянском Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Что касается погоды, морозы отступают с европейской территории России. Холодный антициклон уходит в Казахстан, а к центральным областям с запада и юга приблизятся атмосферные фронты. Большого тепла они не принесут, но погоду изменят. В центральных областях солнце будет радовать еще один день, а затем набегут облака и закружит снег, особенно в воскресенье. В столице в пятницу и субботу днем -13, -15, ветер юго-восточный, 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем -8, -10.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
В преддверии международного музыкального фестиваля «Антиквариум», Академия игорного бизнеса в Великобритании, открытие зимних Олимпийских игр в Турине.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. Это главная тема нашего сегодняшнего эфира. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите комментарии и прогнозы экспертов. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские? Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
В ближайшие 10 лет россияне станут жить лучше. Об этом в московском центре Карнеги в четверг вечером заявил руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. Дворкович рассказал о приоритетах государственной экономической политики на ближайшие годы. На встрече с начальником экспертного управления президента побывал наш коллега Михаил Соленков.
Выступая в московском центре Карнеги перед членами российского клуба Гарвардского университета, выпускник университета Дюка, а ныне руководитель экспертного управления президента России, Аркадий Дворкович сразу предупредил, что ничего нового в его докладе не будет. Все, о чем пойдет речь, так или иначе уже звучало, в том числе и в послании самого президента Путина.
Эта идеология является, по сути, идеологией рыночной экономики, начинающейся с такой чрезвычайно важной вещи, как система защищенных стабильных прав собственности. Важно, насколько фактически в обществе существует понимание незыблемости этой собственности. Сегодняшняя российская ситуация характеризуется статистически превалированием частной собственности. С другой стороны, фактически большая часть активов либо финансовых потоков контролируется государством, либо существует серьезный риск того, что собственность может быть перераспределена в пользу государства. Это проблемы, связанные с приватизацией и с исполнением налогового законодательства. Эти проблемы создают ситуацию, при которой собственники не могут реально защитить свои права, поскольку знают, что есть что предъявить им.
В этом, подчеркнул Дворкович, и состоит одна из главных причин, сдерживающих рост экономики в стране. Руководитель экспертного управления президента перечислил различные варианты легитимизации собственности, а попутно объяснил, почему государству приходится в последнее время все чаще вмешиваться в дела бизнеса.
Наименее привлекательный вариант, который сейчас превалирует, в приобретении государством тех активов, в которые инвесторы сегодня не готовы вкладывать деньги в силу тех рисков, о которых я говорил. Тем не менее, это не является политикой. Частные инвесторы не готовы вкладывать свои деньги в эти активы, а государству нужно, чтобы эти отрасли развивались. Лучшим вариантом были бы действия со стороны государства, связанные с ликвидацией этих рисков. Это сложнее, чем передать актив государственной компании, поэтому вот так и происходит. Другой вариант – это уплата неких дополнительных налогов теми собственниками, которые имели проблемы с налоговым законодательством в прошлом, и, соответственно, дополнительные уплаты налогов они могут сделать свою собственность легитимной. Третий возможный вариант – продажи иностранным инвесторам. Этот вариант практикуется довольно серьезно, но иностранные инвесторы, приходя, по крайней мере, в крупные активы, всегда приходят к нам или в правительство и спрашивают, а можем ли мы купить эту собственность. Это вообще нонсенс. Мы сейчас занимаемся выработкой регламентированного механизма доступа иностранных инвесторов к российским активам.
Среди других приоритетных задач государства в экономике Аркадий Дворкович назвал развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также демографическую политику. Михаил Саленков для Радио Свобода, Москва.
Семь часов 7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Начнем с первых полос. Вчера президент России Владимир Путин пригласил в Москву лидеров палестинской организации «Хамас». Это одна из главных тем, о которых пишут российские газеты. Сделал Путин это в Сенате генеральных кортесов Испании, где рассказывал депутатов, почему он не считает «Хамас» террористической организацией. Сжигать мосты, особенно в политике, самое простое, но не самое эффективное дело, произнес Путин. Сегодня нужно признать, что организация «Хамас» пришла к власти в результате легитимных выборов. Это сообщение произвело сильное впечатление на всех журналистов, отмечает издание. Нетрудно предположить, что внимательнее всего идеи президента России будут анализировать в Израиле. «Коммерсант» пишет, что российская инициатива должна продемонстрировать эффективность Москвы в качестве посредника в ближневосточном урегулировании. Однако Кремль, видимо, не учел возможную реакцию Израиля. В МИД этой страны «Коммерсанту» указали на двойные стандарты Москвы, делящий террористов на тех, с кем можно и с кем нельзя разговаривать. В терактах Хамаса погибли более 550 израильских граждан. Среди них немало выходцев из России. И мы не понимаем, чем взрыв автобуса в Иерусалиме отличается от атаки террористов в Москве или Беслане, сказал «Коммерсанту» высокопоставленный источник в израильском руководстве. И уже вчера Хамас объявил о том, что принимает приглашение президента России Путина к диалогу. По информации «Коммерсанта», Кремль планирует пригласить в Россию председателя политбюро Хамаса Халеда Машаля, штаб-квартира которого расположена в Дамаске. Сейчас он находится в зарубежном турне и вернется в Сирию в середине февраля. Примерно в это же время его и ждут в Москве. Здесь рассчитывают убедить господина Машаля оставить все международные контакты Палестины под контролем ее нынешнего лидера Махмуда Аббаса. А чтобы в бюджет автономии продолжали поступать средства Запада, Кремль надеется договориться об установлении международного контроля над расходованием этих средств, читайте «Коммерсант». Национальные надуватели – это уже статья в сегодняшних «Известиях». Даже такое благое дело, пишет издание, как национальные проекты, способны у нас приобрести скандальный оттенок. Группа товарищей из компании «Центр развития стратегических программ» собрала в четверг в непосредственной близости от Кремля со всех концов страны 300 крупных региональных чиновников на Всероссийскую конференцию. Гостям столицы пообещали, что в работе форума примут участие ключевые министры федерального правительства и представители администрации президента. А уже когда через час после начала заседания выяснилось, что никто из заявленных важных персон не появится, возмущенные делегаты потребовали вернуть им деньги, которые они заплатили за участие, и прямо в зале начали писать заявление в милицию. Как пишет «Время новостей», представитель сибирского региона сообщил, участие в двухдневной конференции стоило 35 тысяч рублей на человека. Трудно так навскидку сказать, есть ли здесь состав мошенничества или другого уголовного преступления, сказали «Известиям» в Генеральной прокуратуре. Организаторы ведь не обещали присутствие членов правительства, а написали, что планируют их присутствие. «Московские новости» продолжают, что, похоже, эта конференция открыла новую главу в богатой истории российского мошенничества. На смену финансовым и строительным пирамидам приходит новый способ отъема денег у доверчивого населения. Вот об этом пишут сегодня газеты.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. На севере Пакистана смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Послание министра обороны России на конференции по безопасности в Мюнхене. Металлургия Европы, лидер останется один. История диссидентского движения в Болгарии. И кто убил Голливуд или роль продюсера в современном кино. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наш коллега Олег Винокуров, который обещал в этом выпуске рассказать еще что-нибудь интересное.
Что-нибудь интересное, конечно, не должно быть связано с Олимпиадой, там понятно, активности нет никакой, хотя вот та новость, которую я сообщил в прошлом часе о том, что 8 лыжников отстранены от активности, ну, согласитесь, заслуживает внимания. Еще, естественно, сразу неизвестно, был ли, объясняется ли высокий уровень гемоглобина в крови спортсменов приемом каких-то запрещенных препаратов. Выяснится это позже, хотя вот можно вспомнить, что на прошлой Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, как раз когда вот у Ларисы Лазутина или у Йохана Мюллега были подобные аномалии обнаружены, это впоследствии выяснилось, как раз было результатом приема допинга, из-за чего спортсмены лишили своих медалей. Ну, здесь еще никто, естественно, никаких медалей не завоевал. Тем не менее, вот Шон Крукс из Канады, Кикан Рэндалл и Лейв Циммерман из США, Сергей Долидович и Александр Лазуткин из Белоруссии, Жан-Марк Гайяр из Франции, Наталья Матвеева из России и Эви Зехенбахер из Германии пока вот на данный момент на 5 дней отстранены от всяческой активности. Ну, а все остальное интересное, оно из других, так сказать, не олимпийских видов спорта, ну, в смысле, не зимних олимпийских видов спорта. Вот, например, Кубок Первого канала, проходивший в Израиле, завершился. Завершился он матчем ЦСКА и Киевского «Динамо». Здесь боевая ничья 1-1. И таким образом два российских клуба, «Спартак» и ЦСКА, набрали по одному очку, заняли, соответственно, два последних места на этом турнире. «Динамо» с двумя очками стало вторым, скажем так, призером. Ну, а победитель был известен заранее. Это «Шахтер» Донецкий, который выиграл и у «Спартака», и ЦСКА. И, естественно, с 6 очками занял первое место. В теннис играют женщины сегодня, в эти дни крупный в Париже турнир. Там три россиянки вчера играли в рамках второго раунда. Две из них вышли в следующий круг. Это Надежда Петрова, которая победила Анну Смашнову из Израиля 6-4, 6-1. И Елена Дементьева, которая нанесла поражение француженке Натали Деши 7-6, 6-4. А вот еще в одном французско-российском поединке Вера Душевина уступила первой ракетке этого турнира, Амели Морисмо, 2-6, 2-6. Мужчины на этой неделе не играют, потому что сегодня начинается Кубок Дэвиса, первый раунд. И вот россияне играют в Амстердаме против голландцев, откроют программу этого матча Дмитрий Турсунов и Рамон Слютер. Вслед за ними сегодня на корт выйдут Николай Давыденко и Нелли Ван Кемерден. Завтра парная встреча Слютер с Джоном Ван Лоттумом против Давыденко и Игоря Андреева. Ну и в воскресенье, понятное дело, обратные одиночные поединки. Так и будет решен исход борьбы сборных Нидерландов и России в первом раунде Кубка Дэвиса. Ну и еще немножечко о баскетболе. Три российские команды провели ответные четвертьфинальные матчи Кубка Европы. Это женский турнир. И только вот «Спартак» из Московской области сумел выйти в полуфинал, победив по сумме двух матчей команду «Анда» из Рамат-Хашарона израильского. А вот «Вологда» Чавакато уступила итальянской команде «Коконуда» по сумме двух встреч. И «Оренбургская надежда» выбыла из борьбы, проиграв французской АСПТТ.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Олег Винокуров.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В ИТАР-ТАСС прошла презентация беспрецедентного по масштабу и размаху международного музыкального фестиваля «Антиквариум», который состоится в Москве весной, рассказывает Татьяна Ткачук.
Более сотни музыкантов из 12 стран мира на три последних апрельских дня приедут в Москву, чтобы выступить в столичном Доме музыки Московской консерватории и Римско-католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. «Антиквариум» станет первым в России полномасштабным фестивальным проектом, посвященным историческому исполнительству. Аутентичная музыка трех столетий будет исполнена на старинных инструментах – барочных арфах и гитарах, клавесинах и тиорбах. А использование видеопроекций, современного света и звука дадут зрителю и слушателю возможность беспрепятственно путешествовать во времени и пространстве. О российских участниках «Антиквариума» говорит автор идеи и арт-директор фестиваля Ольга Филиппова.
На этом фестивале акцент сделан на представлении молодых музыкантов и молодых коллективов. На фестивале будут играть два интереснейших, очень разных исторических оркестра Москвы и Петербурга, хорошо известный вам «Братум Интегрум» и не менее хорошо известный оркестр Екатерины Великой. Кроме того, будет очень большое количество российских ансамблей. Здесь будут интересные проекты, которые будут связаны с представлением, например, искусства певцов-кастратов. Это проект ансамбля «Опфермюзик» Татьяны Диваковой. Будет постановка оперы «Пастичи Телеман Пимпинон», которые представят ансамбль «Московская барокко». Будут играть и интересные российские молодые солисты.
Все участники фестиваля относятся к мировой элите исполнителей музыки, говорит Джеймс Кеннеди, директор Британского совета в России.
Очень рад, что организаторы фестиваля пригласили многие группы из Великобритании, будут играть в этом фестивале. Габриэли Консорт и Плеерс, Ред Прист, Коранто, Early Dance and Music, Джон Холлоуэй и Дэвид Мароне и Пол Эсвуд. Это для нас большая честь, что много британцев пригласили в Россию.
Одной из главных интриг фестиваля станет его формат. Все события – и концерты, и уникальная реконструкция старинных танцев и придворных церемониалов, и выставка-презентация исторических клавишных инструментов будут проходить в режиме нон-стоп с утра до позднего вечера. Организаторы фестиваля обещают весьма демократичные цены на билеты, которые позволят побывать на фестивале любому поклоннику исторического исполнительства. Татьяна Ткачук, Радио Свобода, Москва.
Визит Владимира Путина в Испанию. Почему испанскую общественность больше, чем российского президента, волнует судьба Михаила Ходорковского? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был президент информационно-аналитического центра «Панорама», главный редактор сайта antikompromat.ru Владимир Прибыловский. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Напоминает ли вам нынешний визит Путина в Испанию события пятилетней давности, когда на такой же вопрос, только уже о судьбе Владимира Гусинского, пришлось отвечать, что невозможно дозвониться до генерального прокурора.
Очень напоминает. Это первое, что вспомнилось, когда я прочитал это сообщение, что Путин, оказывается, узнал о карцере Ходорковского из вопроса испанских журналистов. Просто это такая симметрия, она сразу же бросилась в глаза и поразила.
Да, но что за 5 лет изменилось в реакции российской власти на происходящее? Вот тот раз Владимир Гусинский всего 3 дня и 3 ночи провел, правда, в другой тюрьме, в Бутырской, в общей камере, а теперь вот только сняли всего лишь взыскание с Ходорковского в колонии в Читинской.
Я так припоминаю, что чуть ли не ты, Володя, дозвонился до испанского короля тогда и вытащили.
Мы дозвонились до Михаила Горбачева, он был председателем наблюдательного совета телекомпании НТВ.
Вот. Ну, тогда была обстановка помягче. Ну и я не знаю, вмешивались ли, видимо, в дело Ходорковского не вмешивались такие фигуры, как это было тогда за Гусинского на Западе заступались серьезнее. Возможно, это повлияло. Но, кроме того, за эти 5 лет просто жесткость режима действительно увеличилась.
Главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин уверен в том, что президент осведомлен о деле Ходорковского.
Всем совершенно очевидно, что президент, мягко говоря, слукавил, когда сказал, что не в курсе, что Ходорковский оказался в карцере. Понятно, что никакой начальник колонии не возьмет на себя ответственность что-либо сделать с Ходорковским без ведома высших властей. Я думаю, вообще все, что происходит с Михаилом Борисовичем Ходорковским, санкционируется на самом высоком уровне. Мне кажется, что Владимир Путин так проникся идеей своего всемирного мессианства, что на такие мелочи, такие формальности он уже вполне может позволить себе не обращать внимания.
Политолог Станислав Белковский, генеральный директор Совета по национальной стратегии, уверен в том, что президент Путин явно интересуется судьбой Ходорковского.
На мой взгляд, Владимир Путин более чем интересует судьба Михаила Ходорковского и даже его младшего партнера Леонида Незлина, находящегося в Израиле. Путин постоянно запрашивает информацию о состоянии Ходорковского, о том, чем он занят. Путин постоянно занимается вопросами возможной экстрадиции Леонида Незлина из Израиля в Россию. И мотивация российского президента абсолютно понятна. Путин не боится Ходорковского и Незлина политически. Тем паче, что в 2008 году нынешний президент России уходит и бороться за высший государственный пост уже не будет. Однако он опасается, что когда Ходорковский выйдет из тюрьмы, будь то через 5 лет, 2 или 10, он совместно с Незлиным подаст иск против Путина и его ближайших соратников в связи с хищением юганских нефтегазов. И в результате этого иска могут быть заблокированы многомиллиардные суммы на счетах Швейцарии, Германии, Лихтенштейне, подконтрольные самому российскому президенту и представителям его ближайшего окружения. Поэтому Путину очень важно нейтрализовать Ходорковского всеми возможными средствами и, в первую очередь, не допустить подобного развития событий. Заявление же о том, что его не интересует судьба Ходорковского, это обычный ход, который призван показать, что Ходорковский всего лишь один из миллионов российских заключенных, осужденного за кражу батона хлеба.
Наталья Нарочницкая, заместитель председателя Думского комитета по международным делам, доктор исторических наук, верит в равнодушие президента Путина к судьбе Ходорковского.
Человек осужден по закону, что президент обязан знать, в какой тюрьме, если у него полотенце, у него вафельное или махровое, что ли. Я не исключаю, что он и намеренно показал именно эту периферийность. Какой человеческий аспект берем, но ведь его спрашивали именно как президента, а не как человека. На самом деле это все-таки не главная тема внешней политики. Главная тема – это ресурсы, геополитика, давление на Россию по тем же линиям, которые были в 19 веке. Действительно, сейчас все-таки есть более важные проблемы.
Депутат Государственной Думы, отставной полковник Виктор Алкснес, считает, что опальным олигархам больше нельзя рассчитывать на сочувствие Запада.
Мне кажется, что президент был неискренен, поскольку он все-таки отслеживает ситуацию с Ходорковским и помнит о нем. Что же касается позиции Запада, то да, я думаю, что он смирился, убедившись, что совершенно бесполезно оказывать давление на Путина и на Россию в отношениях власти с олигархами. Поэтому олигархи вряд ли могут рассчитывать на какую-то поддержку со стороны западных кругов, в случае, если в отношении их будут приняты какие-то меры наподобие с Ходорковским. Те, кто убежал, уже трогать не будут. Ну, может быть, Березовский, если уж он очень достанет всех словами о подготовке переворота государственного в России, то вот им могут заняться. А так, если кто тихо себя ведет, тот же Гусинский, ну, чего его трогать? Ну, пускай там сидит.
Директор русского пен-центра, писатель Александр Ткаченко, сомневается, что циркуляр, облегчивший положение Ходорковского, спустили с самого верху.
Я не могу сказать, что действительно кто-то из Кремля позвонил и там это самое. Но впечатление такое складывается, потому что а что бы это вдруг, да? К счастью, я в зоне бывал только в качестве посетителя. Навещал своих подзащитных. И я знаю, что там, в общем-то, такой человек, как Ходорковский, он будет пользоваться уважением. Вот, допустим, Касьянов. Хорошо, только он выдвинулся в президенты, тут же против него возбудили дело, забрали у него дачу. Честно говоря, я не знаю, сколько у него дач, вообще меня это просто не интересует. Но то, что вот так вот могут забрать просто дачу у человека, бывшего премьера, министра, то что могут делать с простым человеком тогда?
Директор проекта Фонда «Открытая Россия» Александр Савцов считает, что преследование олигархов вредит международному имиджу российского президента.
К сожалению, президент России уже довольно долгое время, прежде всего внутри страны, но это же внутреннее состояние, которое невозможно ограничить ситуационно и географически, чувствует себя настолько великим, уверенным в себе. Если еще не корифеем всех наук, то уже что-то в этом роде. И в казусе Гусинского, и тем более в казусе Ходорковского, значительное количество людей в Испании, где люди хорошо помнят, что такое диктатура, преследование любых граждан, безусловно, крайне вредит образу любого человека и любой страны.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Академия игорного бизнеса в Великобритании. Открытие зимних Олимпийских игр в Турине.
В продолжение этой темы мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские. Мы ждем ваших сообщений.
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программу «Время гостей» приглашен Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, руководитель комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в ходе продолжающейся спецоперации в селе Тукуймектеп Нефтекумского района погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. Накануне днем в селе была блокирована группа боевиков численностью до 8 человек. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчуло 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Многие российские правозащитники против нарушения моратория на смертную казнь, действующего с 1996 года. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом на пресс-конференции в Мадриде. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 ранены. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта. В Турции убийца католического священника предъявлено официальное обвинение. 16-летний подросток признался в убийстве. Священник был застрелен в городе Трабзон. Нигерия на пороге эпидемии птичьего гриппа. Этим заболеванием поражены уже 4 птицефермы на севере страны. В итальянском Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов, которые разыграют медали в 15 видах спорта.
И о погоде. Неохотно, но все же отступают морозы с европейской территории России. Холодный антициклон уходит в Казахстан, а к центральным областям с запада и юга приблизятся атмосферные фронты. Большого тепла они не принесут, но погоду изменят. В центральных областях солнце будет радовать еще один день, а затем набегут облака и закружит снег, особенно в воскресенье. В Москве сегодня и в субботу днем -13, -15, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем снег, -8, -10 градусов.
7:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие почти 2500 спортсменов из 88 стран. По прогнозу президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, российские спортсмены завоюют 25 медалей. Рассказывает спортивный обозреватель радио «Свобода» Валерий Винокуров. Мы приносим свои извинения за технические неполадки. Пока мы не наладим нашу систему, я прочитаю несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер с ответами на вопрос, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские. Спортсмены СССР победили больше, чем сейчас, потому что советские люди победили в Великой Отечественной войне, пишет наша слушательница Раиса Егоровна. Потому что суть спорта не в победе, а в радости и сочувствии. Профессионализм в спорте отвратителен, так считает наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Ну а сейчас мы вернемся к репортажу нашего спортивного обозревателя Валерия Винокурова.
В ходе декабрьской предвыборной кампании, готовясь отстоять пост президента Олимпийского комитета страны, Леонид Тягачев старался выглядеть реалистом. В то время как его главная соперница Ирина Роднина предлагала с помощью психологов существенно увеличить медальный урожай россиян, Тягачев обнародовал прогноз на Турин, в котором отводил сборной России лишь пятое место в неофициальном общекомандном зачете. Дабы не быть голословным, он привел полную раскладку предполагаемых завоеваний. Из нее следовало, что лишь в 6 видах спорта из 15, входящих в олимпийскую программу, россияне будут претендовать на медали, в том числе на 6-8 золотых, а всего на 25. Попутно он сообщил, чтобы, видимо, подсластить пилюлю, что через 2 года на летней Олимпиаде в Пекине сборная России имеет все шансы занять первое место с 35 золотыми медалями. Так что с учетом обоих прогнозов его можно было назвать полуреалистом. И вот победные для Тягачева выборы остались позади. С каждым днем все более оптимистичными становились его предтуринские реляции, что можно было понять, ведь тот прогноз многим казался излишне скромным, а некоторые спортсмены, в частности конькобежцы, на кого совсем недавно начальство не надеялось, в ходе подготовки к Турину выступали временами очень хорошо. Пик тягачевского оптимизма совпал с напутствием президента России, призвавшего всю страну поддержать отбывающих в Италию олимпийцев. Тогда-то и сообщил Тягачев, что как истинный патриот считает, сборная России займет 3-е место. И пояснил, за медали россияне будут бороться уже в 8, а не в 6 видах спорта, напомню, из 15, и завоюют 25 медалей, то есть столько же, сколько и в первом прогнозе, чего не хватит, чтобы обойти норвежцев и немцев, но позволит опередить всех остальных. Прогнозы в спорте издавна считались делом неблагодарным, но столь же давно советские, а затем российские чиновники с достойным лучшего приложения усердием ими занимались. Цель этого занятия им хорошо известна, ведь о своей деятельности они отчитываются именно медальными показателями. Если же ошибутся, то наготове одно и то же оправдание – козни соперников и арбитров. Об этом, кстати, Тягачев перед отъездом тоже успел сообщить, заявив, что команду будут сопровождать опытнейшие юристы, чтобы отстаивать наши интересы. Неужели намекает на собственные преснопамятные поступки?
Рассказывал спортивный обозреватель радио «Свобода» Валерий Винокуров.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские? С таким вопросом корреспондент радио «Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
В советские времена, наверное, была еще какая-то идея. Им сказали, надо победить. Это играло какую-то роль. Но плюс еще неизвестно, конечно, насчет того, что покупается, что не покупается. Мне кажется, что, может быть, там что-то есть несчастное.
Потому что, когда побеждала наша сборная Советского Союза, были 16 республик, и из 16 кто-то один становился чемпионом. А сейчас из одной России, а не из 16 выбирать. А во-вторых, сколько было застой, сколько было безденежья, и спортсмены не могли тренироваться достойно. Ну а сейчас мы начнем опять, как говорится, завоевывать свои прежние позиции, и Россия чемпион.
Вообще уровней подготовки наших спортсменов хватает, но не знаю, почему не получается. Козни, может быть, строят, потому что все знают, что против нашей страны там из с допингом связаны и со всем остальным. Насчет финансирования, ну, в последнее время стало больше финансирования спорта в России. Просто все равно, может быть, чего-то не хватает, каких-то стадионов, спортивных сооружений.
Почему? Наши сейчас спортсмены тоже хорошо выступают, особенно фигуристы. Мне кажется, они добьются своего, они же за родину выступают.
Наверное, стимула нет. Даже не материального, а дух России. Должен быть какой-то патриотизм. Примеры приводят, что именно вот американцы там часто висят флаг национальный. У нас же флаг это так. Я так понимаю, гимн, наверное, знает вообще единицы.
Я думаю, что российские спортсмены оправдают доверие, и они будут первыми.
Может, дело в том, что не такая подготовка, как в советское время. Потому что сейчас многие институты спортивные заброшены, массовая школа исчезает. Может, стоит возрождать спорт, тренировать подрастающее поколение спортсменов.
Недостаточное финансирование, может быть. Недостаточная подготовка. Может быть, и в патриотизме дело, потому что те же фигуристы наши занимаются в Штатах. И говорят, что лучше, чем у нас.
Думаю, раньше все было жестче, гоняли сильнее и больше дисциплины было. Патриотизм тоже был, я думаю, больше развит. Вот это надо для страны, кажется, немножко расслабло.
Нарушились определенные ритмы подготовки спортсменов. Вы вспомните выходные, ведь яблоко негде было упасть на любой горке. Но выпущено. Вот это и сказалось.
Советский Союз – это был союз 16 республик. И там просто был выбор больше из талантов. А сейчас на этих Олимпийских играх Украина отдельно, Белоруссия отдельно. Поэтому, прежде всего, за счет распада Советского Союза возможности России уменьшились. Но, тем не менее, я надеюсь, что наши победят.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Исследователи из китайского подразделения Intel Mobility Group предложили новый метод рукописного ввода, который особенно важен при вводе иероглифов и рисунков. При использовании разработки не нужен дорогостоящий планшет. Электронным пером можно вводить по любой поверхности, в том числе по обычной бумаге. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Традиционно аппаратное и программное обеспечение располагается внутри самого электронного пера. Это делает устройство достаточно дорогим и сложным. Исследователям удалось перенести задачу распознавания на компьютер. Цифровое перо постоянно сообщает компьютеру о своем положении с помощью ультразвуковых волн. Человеческое ухо не воспринимает ультразвук, а компьютер определяет, что пишет ручка, постоянно слушая ее положение с помощью специального датчика.
Новости коротко. Исследование, проведенное специалистами Имперского колледжа Лондона, показало, что робот-хирург может оказать врачам реальную помощь при операциях на колени. В эксперименте участвовали 27 пациентов, которых поделили на две группы. 14 была проведена традиционная операция, а 13 человек хирурги прооперировали с помощью робота. Операции с применением робота длились на несколько минут дольше, но робот достиг такой точности, на которую способны лишь 40% хирургов. Никаких побочных эффектов от использования робота обнаружено не было. Компания Technority опубликовала статистический отчет о динамике развития блогов. Число сетевых дневников растет все быстрее и превысило на сегодняшний день 27 миллионов. Количество блогов удваивается каждые 5,5 месяцев. За последние 3 года их число выросло примерно в 60 раз. Сегодня каждую секунду регистрируется новый сетевой дневник. Как сообщает антивирусная компания Sophos Labs, хакер, организовавший распределенную атаку на провайдеров, приговорен к 2 годам тюремного заключения. 26-летний Сантьяго Гарида использовал компьютерного червя для организации атаки, в результате которой около 3 миллионов клиентов крупных испанских провайдеров не смогли выйти в интернет. Гарида приговорен судом города Ла-Корунья к тюремному заключению и штрафу в 1 300 000 евро.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Здравствуйте. Одна из тем, которые сегодня обсуждаются на страницах газет, вчерашнее выступление заместителя генпрокурора по делу Кулаева. Московские новости пишут, что во Владикавказе на процессе над Нурпашей Кулаевым замгенпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого исключительной меры наказания – смертной казни. Единственный оставшийся в живых участник захвата школы в Беслане обвиняется по 8 статьям Уголовного кодекса. Наиболее тяжкие из них – терроризм, захват и убийство заложников, а также милиционеров. Николай Шепель заявил, что наказание почти по каждой статье обвинения – это несколько пожизненных сроков, а по совокупности получается расстрел. Сами же пострадавшие считают, что прежде чем расстреливать Кулаева, нужно провести объективное расследование. Матери погибших детей заявляют, что на скамье подсудимых должны сидеть и должностные лица. Требование смертной казни для террориста не снимает с работников прокуратуры ответственности за недобросовестное расследование, подчеркивают московские новости. Время новостей продолжает эту тему, пишет, что тем временем, как только стали известны подробности выступления Шепеля, бурная полемика развернулась в Госдуме. Гособвинителя поддержал вице-спикер Думы. Владимир Катренко заявил, для мерзавцев, которые лишают жизни детей, решение должно быть однозначным. Они заслуживают смертной казни. Также думает и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Разложение общества, считает он, остановить обычными средствами невозможно. Страна не созрела для отмены смертной казни. Однако многие депутаты и правозащитники назвали требование смертной казни для Кулаева очень очень опасной тенденцией. Сегодня мы приговорим к смертной казни террориста, завтра обвиненного в шпионаже и так далее, отметил председатель Общественного совета при министре юстиции Валерий Борщев. Газета говорит, что ни один судья не вправе назначить подсудимому смертную казнь. Так объяснил ей один из судей Московского городского суда. Еще в 1999 году Конституционный суд России запретил своим постановлением назначение смертной казни до введения на всей территории России суда присяжных. А как известно, в Чеченской республике присяжные появятся только в январе 2007 года. И только после этого для назначения смертной казни формальных запретов не будет. Правда, вот исполнение приговора невозможно, пока президент не отменит указ о моратории на применение смертной казни. Но Кулаеву бояться нечему, ему казнь грозит, даже если мораторий будет снят, так как закон обратной силы не имеет. И еще чуть-чуть добавлю от «Коммерсанта». После заседания суда по делу Нурпаши Кулаева члены комитета «Голос Беслана» во главе с Кисаевой заявили о начале бессрочной голодовки. Это была одна из главных тем на страницах сегодняшней печати.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Переход государственных органов России на биржевые закупки нефтепродуктов позволит бюджету сэкономить 80 миллиардов рублей или в пересчете почти 3 миллиарда долларов, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами может быть организована в России в 2007 году. Для стимулирования нефтяных компаний к участию в таких торгах антимонопольная служба предлагает снизить ставки акциза и экспортной пошлины для участников биржевого рынка. Россия к 2009 году может увеличить производство зерна примерно до 89 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства страны. В 2005 году российские сельхозпредприятия собрали 78 миллионов тонн зерна. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, в нынешнем сельскохозяйственном году производство зерновых в России может вновь сократиться, так как из-за сильных холодов, по прогнозу министра Алексея Гордеева, в стране погибнет до 30% озимых посевов. Российским «Вымпелком» завершил покупку компанию «Юнител», второго по величине оператора сотовой связи в Узбекистане. Сумма сделки составила более 200 миллионов долларов. Сейчас «Юнител» обслуживает примерно 360 тысяч абонентов, которые, по оценке самой компании, составляет более 30% сотового рынка Узбекистана. Ранее «Вымпелком» стал владельцем четвертого по количеству абонентов оператора Узбекистана компании «Бустел». «Вымпелком» – второй крупнейший оператор сотовой связи России, работающий под торговой маркой «Билайн». Компания обслуживает примерно 45,5 миллионов абонентов в России, Казахстане, Таджикистане и Украине. Японская компания Toshiba и южнокорейская LG Electronics подписали соглашение о взаимном доступе к запатентованным ими технологиям цифровой видеозаписи. Как отмечается в совместном заявлении компаний, соглашение позволит каждой из них сэкономить на инвестициях в новейшие разработки, среди которых, в частности, видеодиски нового поколения. Toshiba продвигает один из двух конкурирующих форматов новых дисков – HD-DVD, и в марте этого года первая в мире начнет продажи видеоплееров для них. Другой новый формат видеодисков, Blu-ray, разработан и продвигается японской компанией Sony.
Так, Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек. Курс евро 33 рубля 85 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
1969 году «Радио Свобода» посвятила серию передач Кронштадтскому восстанию 21 года. 10 февраля 69 года. В постановке принимают участие сотрудники радио.
В Петроград был немедленно командирован Троцкий. Тухачевский был назначен командующим войсками Петроградского округа со специальными полномочиями. В Петрограде были арестованы все семьи кронштадтцев. Кронштадт ответил организации Временного революционного комитета, в который вошли 15 человек. Революционный комитет кронштадтцев обратился с воззванием ко всем рабочим, красноармейцам и матросам. В этом первом воззвании кронштадтцы опровергали ложь, распространяемую совнаркомом.
«Мы, кронштадтцы, 2 марта сбросили проклятое иго коммунистов и подняли красное знамя третьей революции трудящихся. Вас стараются уверить, что у нас белые генералы и попы. Жандармы Троцкий и Зиновьев скрывают от вас правду. Неужели вы будете терпеть и гибнуть под гнетом насильников?»
Петроград отвечал повторными требованиями капитулировать, а в случае отказа истребить все мятежное население крепости и города в возрасте от 9 до 50 лет. 6 марта 1921 года Кронштадту по радиотелеграфу был передан последний ультиматум.
Рабочее крестьянское правительство постановило вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики. Только, безусловно, сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики. Одновременно мною дается распоряжение подготовить войска для разгрома мятежа и мятежников вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на голову мятежников. Троцкий.
6 марта в 6 часов 45 минут вечера береговые батареи открыли огонь по городу Кронштадту. Прекраснодушию военморов, хотевших мирными методами добиться уступок от Ленина и его правительства, был положен предел. Совнарком вступил в борьбу с пролетариатом.
Радиопостановка «Кронштадтское восстание 21 года». Радио «Свобода». 10 февраля 69 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7 часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании открылась первая в стране Академия игорного бизнеса, где получают образование будущие крупье, менеджеры казино и техники, работающие с игровыми автоматами. В то время как в России игровой бизнес вызывает нарекания и жалобы, в Англии ему стремятся придать респектабельность и полнейшую легитимность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В прошлом году британский парламент принял закон, получивший название «Акт об азартных играх». Необходимо было законодательно оформить постановление правительства о создании в одном из крупнейших приморских курортов Блэкпуле огромного игорного комплекса, который по замыслу местных властей должен привлечь в город десятки тысяч туристов из-за рубежа. Новый закон разрешает, в частности, строительство в Англии 8 больших казино и 8 казино меньшего масштаба. Это стало первым изменением с 1968 года в строгом законе об азартных играх. А надо сказать, что в отличие от либерального французского или российского законодательств, британский закон не позволял посетителю просто прийти в казино и начать играть. Если, скажем, в знаменитом казино в Монте-Карло нужно предъявить паспорт, с него делают фотокопию и уплатить за вход, в Англии до принятия нового закона необходимо было заполнить анкету и подать заявление, которое рассматривалось администрацией казино. До получения разрешения во время так называемой выжидательной паузы у будущего игрока была возможность одуматься. Если желание пускать деньги на ветер за это время не пропадало, соискатель получал членский билет казино. Новый закон смягчил эти правила. Сейчас в Британии функционирует 122 казино, в которых работают 15 тысяч человек. По всей стране установлено 22 тысячи игровых автоматов. Игорный комплекс в Блэкпуле уже прозвали «Ланкаширским Лас-Вегасом». Его строительство наряду с городским советом субсидирует крупнейшая британская компания игрового бизнеса «Гала Казинос». В связи с введением нового закона в сфере игорного бизнеса появляется 5000 новых вакансий. Чтобы заполнить их квалифицированным персоналом, в Блэкпуле открывается первая в Британии академия игорного бизнеса, которая будет готовить дипломированных специалистов. Будущие крупье, техники по обслуживанию игровых автоматов, менеджеры казино будут учиться в академии от 3 месяцев до 2 лет. Обучать их ремеслу будут крупнейшие специалисты игорного бизнеса, асы своего дела из разных стран. Единственное ограничение для поступления в академию – возрастное. Будущий студент должен быть старше 18 лет. Вот как обосновывает основание Академии игрового бизнеса ее директор Мэгги Долин-Эванс.
Причина создания Академии – то развитие, которое получил игровой бизнес в Британии за последние годы. Правительство законодательно разрешило создание новых суперказино на приморских курортах. Ранее для их посещения требовалось специальное членство и предусматривался период проверки. Сейчас же мы разрешаем заходить в казино всем без ограничений.
Какова программа обучения в Академии?
Можно говорить о 2, даже 3 программах. Первая – это работа с тем, что мы называем настольными играми. По этой программе обучаются будущие крупье. Затем программа для менеджеров среднего звена, контролирующих игровые столы и поток посетителей. Кроме того, у нас предусмотрены курсы для подготовки техников, работающих с игровыми автоматами.
Говорила директор Британской академии игрового бизнеса Мэгги Долин-Эванс. Об условиях приема в академию рассказывает глава отделения игровых автоматов Крис Лэг.
Первое, о чем следует позаботиться студенту, приезжающему из-за границы, это английский язык. Если знание английского недостаточное, он может поступить на наши спецкурсы, что будет стоить примерно 1000 фунтов. Все зависит от уровня, которого он хочет достичь, и от самого обучения. 7 июня мы планируем посетить открывающуюся в Москве международную выставку игрового оборудования. Там мы надеемся обрести новых студентов, в частности, желающих получить квалификацию преподавателей, обучающих техников игровых автоматов и крупье игровых столов. Мы очень надеемся на процветание нашей академии. Сейчас у нас есть несколько русскоговорящих студентов, однако они пока посещают наши курсы английского языка. У нас обучаются студенты со всего мира.
Говорит глава отделения игровых автоматов Академии игорного бизнеса Крис Лэг. Не планирует ли Академия позаботиться и о посетителях казино и открыть в будущем отделение для них с тем, чтобы повысить и их квалификацию? Говорит директор Академии Мэгги Долин-Эванс.
Видите ли, мы не имеем дела с игроками. Когда в Блэкпуле начнет работать большое казино, мы, видимо, откроем курсы и для местного населения, чтобы познакомить его с возможными последствиями злоупотребления игрой в казино, с теми социальными проблемами, которые сопутствуют азартным играм.
Говорила директор Академии игрового бизнеса Мэгги Долин-Эванс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Дело Нурпаши Кулаева. Берлинале, кинофестиваль в Германии. Олимпийские игры в Турине.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские. У нас есть время, чтобы прочитать еще несколько сообщений. В СССР спорт был одним из идеологических столпов. Внимание на те виды спорта, в которых мы могли чего-то добиться, пишет слушатель по имени Олег Борисович. Всем спортсменам спасибо. Это огромный труд. Мы за них переживаем, разочаровываемся и радуемся. Пускай зарабатывают. На данный момент стало очень дорого заниматься профессиональным спортом. Миллионам детишек бедным. И теперь это недоступно, пишет наш слушатель по имени Сергей Анатольевич. Советские спортсмены были патриотами великой страны, не развращенные рыночными отношениями, пишет наш слушатель по фамилии Гусев из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».